Радио Свобода. Разница во времени и документы прошлого. Мы продолжаем в эфире объединенный выпуск этих программ, которые ведут сегодня Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В нашей московской студии искусствовед Екатерина Деготь, художник Борис Жутовский, журналист и драматург Дмитрий Менченок. А разговор с ними мы завели о встрече Хрущева с представителями творческой интеллигенции 17 декабря 1962 года.
Дмитрий Менченок обнаружил в бывшем архиве ЦК КПСС звукозапись выступления Хрущева и любезно ее нам предоставил.
Вот, говорит, скульптура, вот он, неизвестный. Вот эта скульптура. Вы извините, я с ними беседовал. Так когда я вот посмотрел, насмотрелся на это, я спросил, я слушайте, Иру, товарищи, господа, вы, Иру, настоящий мужчина. Потому что не пидораст вы, Иру, вы извините, Иру. Это пидорастия в искусстве, а не искусство. Так почему, я говорю, пидерастам 10 лет, а этим орден должен быть? Почему? Если общественность судит, так это только преступление касается двух типов. А это больше, потому что он, так сказать, творит, и он, так сказать, хочет воздействовать на общественность, это же он не для себя, не для украшения своего дома делает. И мы должны, знаете, нас призывают, значит, знаете, чтобы мы были, понимаете, Ноем, и все в ковчег взяли. Я не знаю, действительно ли Ной брал все, чисто или нечисто. Я думаю, Ной был не глупый человек и, наверное, не брал. Это выдумали, а? Наверное, не брал, а?
Я хочу спросить наших гостей, почему Хрущев обрушился именно на этих художников? Почему именно Жутовский, Неизвестный? Случайно попались на глаза их работы и не понравились? Или были еще какие-то закулисные причины? Кто-то подсказал, какие-то группировки?
Нет, не думаю. Не думаю. С Эрнстом было проще. В основной экспозиции внизу стояли его скульптуры. Вот там, я думаю, его, конечно, водили как бы с прицелом. Я так почти уверен. И, вероятнее, подвели его к скульптурам Эрнста. Это были маленькие скульптуры бронзовые его про войну, где он сказал сакраментальную фразу, где он бронзу взял, у меня на ракеты не хватает. А когда он поднялся к нам, нас там подавали скопом, ну, как креветки к столу. И там уже начиналось его лишь... Он утыкался во что-то и начинал кричать. Ну, мне вот так повезло, в кавычках, что он уткнулся в четыре мои картинки. Они висели не поименно, а в общей экспозиции. Он к Володе Шорцу подошел так. У него была картина космонавта. Он говорит, космонавты, космонавты. А мама у тебя есть? Вот нет, мама умерла. А папа? А папа на фронте погиб. Значит, не видит мама с папой, какую ты тут мазню разводишь. А Володька потом говорит, а я стою и думаю, Господи, не упасть, только б любимому вождю дорогу не загородить. Это спонтанная реакция, это не спланированная вещь.
Спасибо. А мнение Екатерины Деготь?
Ну, я думаю, вы же ему, наверное, отвечали. И вот в этом все дело. То есть он, в общем-то, выбрал себе достойных противников, людей с социальным темпераментом, я уверена. Что сам Хрущев проявил себя не банально, не стандартно, несмотря на его как бы вкус такой дикий и варварский, он сам проявил себя достаточно индивидуально и ярко вообще в этой всей истории. И я думаю, что люди, которые ему столь же ярко отвечали, а мне рассказывали люди, я ведь работала в Манеже, и как раз мы работали в той самой комнатке, где были выставлены работы, так так сказать, авангардистов. Мы должны объяснить нашим радиослушателям, что это был довесок к выставке, который был устроен специально из-за того, что на другой выставке произошел скандал, и потом западные журналисты стали на Кубе. Во время пресс-конференции на Кубе был задан вопрос советским представителям, а вот мы слышали, что у вас есть абстрактное искусство. И те впали в полную панику, не знали, что сказать, стали звонить в Москву. И вот после этого вот в этом служебном помещении была устроена выставка авангардистов. Так мне рассказывали, что Эрнст неизвестный там рубашку на себе вот так рванул, и пуговки посыпались все на пол, рассказывали мне сотрудники, которые помнили легенда, эту сцену. Легенда?
Легенда.
Но, тем не менее, как-то она похожа на правду.
Ну, очень похожа. Все легенды похожи на правду. Поэтому они и существуют.
Я в силу того, что здесь отсутствует Павел Федорович Никонов, наш академик живописи, мне хотелось пересказать просто одну деталь, которую он буквально вдалбливал в мою память. Он-то сидел на этих Воробьёвых горах ленинских рядом с одним человеком, который сидел за соседним столом. Он не знал, кто это, борода, длинные волосы. Больше всего, как художника, в этом человеке его привлекли подметки. То есть обычные подметки, которые отвалились от ботинка, и не были обвязаны красной резиной. И вот это вот красное на художника действовало. Он думает, кто же это такой? И вдруг Хрущев говорит, но вот сейчас мы предоставляем слово, произносит какие-то эпитеты. Один день Ивана Денисовича, это и был Солженицын. И вот встает Солженицын, Александр Исаевич, и все время Павел Федорович, вспоминая ту легендарную встречу на Ленинских горах, говорит, ну то вот я не понимаю, он был такой бедный. И вот эти вот ботинки, подошвы, подметки, привязанные к его ботинкам красной резиной, меня как художника просто потрясли. И дальше я уже не помнил, что он там говорил.
Борис Иосифович, вот Хрущев вас тогда обругал. И работы ваши ему не понравились. Но позднее вы ведь нарисовали его портрет, как я понимаю, у него в гостях были на даче. Он что, сначала импульсивно отругал, а потом стал вдумываться, что-то понял, что-то понравилось ему?
Ничего подобного.
Или это был вполне рассчитанный циничный ход, чтобы исправить дурное впечатление о себе?
Да нет, странный вопрос. Конечно, не понимал он ничего, и не понимал, и не стал понимать. Я нарисовал портрет, это моя работа, а его понятие – это его работа.
Но он давал разрешение рисовать?
Да, я сделал наброски, он дал разрешение фотографировать его и рисовать его. Но он не интересовался тем, что я сделал.
Теперь вот неизвестное выставим, и он смотрит свысока, что, мол, люди как люди, вроде нормальные, но не понимает этого. Вот эти тоже, по-моему, вот скульпторы, это тоже медиумы. Медиумы. Вот он создал, а мы ходим и не понимаем, что это. Следовательно, мы виноваты. Если бы вы бы, товарищи, вот неизвестные, стали бы известными, и вы бы свой создали бы центральный комитет, так вы бы, наверное, нас не пригласили бы на это заседание. А мы вас пригласили. В этом разница.
Довольно интересно говорил Хрущев. Вот он говорил, это скульптуры, по-моему, медиума. Вот он написал, вылепил, создал, а мы ходим и не понимаем, что это. Следовательно, мы виноваты. Это довольно потешное высказывание Никиты Сергеевича в переводе на тогдашний партийный высокопарный язык. Наверное, звучало бы так, об ответственности художника за свое высказывание. Да, Хрущев говорил, как не очень культурный человек, не приученный к восприятию нового языка искусства. Можно просто считать его дикарем, как о нем иногда говорили. Основные познания об актуальном искусстве, почерпнувшем на пресловутой свадьбе дочери товарища Полянского. Вообще-то, часто сегодня молодежи, о которой я уже упоминал, трудно понять, о чем идет речь. А на самом деле, мне кажется, Хрущев пытался высказаться вот по какому вопросу. Кто к кому должен идти? Художник к публике или публика к художнику? Художник должен прилагать усилия, растолковывать, добиваться, чтобы его поняли. Или же эти усилия целиком должны быть оставлены в удел зрителю?
Наверное, можно сказать, что реализм, и тем более социалистический реализм, полностью вменял это в обязанность художнику. Искусство для народа. Молодые художники эпохи оттепели ориентировались напротив на подготовленного, изощренного, понимающего их язык зрителя. Хрущев тогда, получается, в своих высказываниях, ну, демократ. И возмущает его элитарность позиции художников новой волны, Об этом был разговор, как вы полагаете, Борис Иосифович?
Я думаю, что у Хрущева была вполне ясная советская, коммунистическая точка зрения. Искусство должно принадлежать народу, но народу объяснят, какое искусство ему принадлежит и что из этого нужно есть, а что не есть. Они, партии, власть.
Екатерина, а ваше мнение?
Я думаю, там была такая утопия слова «мы», что вот мы все это понимаем, мы все должны какое-то вот одно искусство любить, и вообще мы все есть что-то такое одно. А это начало к этому моменту, конечно, разваливаться. Стали отваливаться просто целые куски людей, которые уходили в какие-то свои субкультуры. И неофициальные художники был только один из кругов, который отвалился. И вот я думаю, в словах Хрущева много страха по этому поводу, что картина потеряла ясность как-то.
Дмитрий, а вам как кажется?
Вот мнение художников-реалистов старшего поколения, которые были тогда на этой выставке, которых ругали, того же Никонова или Лариона Голицына, у них ведь была своя даже обида на тех, кого ругали. Они говорили о том, ну вот после этого ими же заинтересовался весь Запад, их картины стали покупать. Была в этом некоторая обида, вы уже давайте переводить на современные рельсы, финансы, способ продажи искусства. Никита Сергеевич оказался гениальным ведь продавцом этой живописи, ведь так же, Екатерина,
для
Запада.
Да. Новая элита сложилась, это правда. Именно в этот момент она сложилась с другими финансовыми источниками существования, с другим представлением о карьере, альтернативным тому, что было в Союзе художников. Вот это начало возникать именно в этот момент, действительно.
Вызывает ли это какое-нибудь чувство? Хочется плюнуть. Вот эти чувства вызывают. Да как же я могу тогда давай жить? А это, знаете, это я не знаю, сколько, так сказать, средств потребляет. Это неизвестно и довольно известно, если посчитать, сколько он стоит государству. А? Дорогой мой, вы знаете, чтобы вот такое количество меди добыть... Вы знаете, сколько надо шахтерам поработать? Сколько надо металлургам поработать? Вы это знаете? Нет, не знаю. А я знаю. Я сам шахтер был. Вы что это, с неба упало? А вы сколько? Вот я товарищу Шелепину, теперь у нас партийно-государственный контроллеру, проверь, откуда они медь берут? Да-да-да, откуда медь берут? Тогда союз художников, значит, видимо, неправильно, нерационально распределяет полученную медь.
Вообще-то, если государство платит, то оно вправе заказывать музыку. Или дело обстояло иначе? Вопрос в первую очередь Борису Жутовскому.
Так и есть. Потому что никакой другой продажи быть не могло. Государство было единственным заказчиком, единственным кассиром. Знаете, как Господь Бог приводит к Адаму Еву и говорит, выбирай невесту. Вот выбирай невесту, пожалуйста. Другого ничего не было.
Екатерина, вы хотите что-то добавить?
Ну вот начало как раз появляться. Действительно, после этого стали какие-то выставки происходить и по официальной линии, там где-то в Варшаве или что-то. И ваша работа ведь, Борис, тоже как раз туда. Вот власть пыталась как-то приспособиться, что называется, к новым условиям.
Писатели сами не справляются, и вы вынуждаете Центральный комитет этим делом заниматься. Это вы нам подбрасываете неприятные вещи. Вы... Так что, когда мы, так сказать, вынуждены за это браться, значит, это ваша недоработка. Но мы не можем мимо пройти. Знаете, так наблюдатели, знаете, как на берегу стоит человек и смотрит, вот плывет, значит, и хорошее, и дерьмо плывет, и он совершенно, так сказать, одинаково относится, это же течение. Значит, течение несет, а я должен... так сказать, скрестивши руки на груди, как это поют о Наполеоне, значит, наблюдатель. Что это такое? Не можем мы так.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы беседуем сегодня о встрече Никиты Хрущева с творческой интеллигенцией 17 декабря 1962 года.
Эрнст Неизвестный буквально через несколько дней после встречи написал Хрущеву благодарственное. Дорогой Никита Сергеевич, я благодарен вам за отеческую критику, она помогла мне. Да, действительно, пора кончать с чисто формальными поисками и перейти к работе над содержательными монументальными произведениями, стараясь их делать так, чтобы они были понятны и любимы народом. Конец цитаты. Возникает, конечно, вопрос, что это? Он это всерьез? Или это тактический ход, самозащита? Думаю, все-таки последнее, хотя Эрнсту я этот вопрос не задавал, когда беседовали, просто в голову не пришло. Но вот сейчас мы рассуждали, зачем власти понадобились эти встречи с творческой интеллигенцией. А скажите, творческая интеллигенция-то, что хотела она для себя от этих рандеву? И еще вот, когда мы как-то уже беседовали с Борисом Иосифовичем об этом соотношении власти, художники, он здорово все прошлое сформулировал. А сказал вот что. Вначале власть ставила нас в позу, а затем нам сама и позировала. Но с тех пор много воды утекло, и власть не раз поменялась. Художников иных уж нет, а те далече. И новых понародилось сколько. А вот скажите, вот это еще один вопрос. Это соотношение власть и искусство, оно каково ныне? Они что сейчас друг от друга хотят и что получают?
Ничего не хотят. Власть, как всегда, хочет управлять. Художники, творческая интеллигенция, как ее называют, творческие личности хотят работать и творить. Они каждый живут в своей природе. Они не меняются. Иногда творчество бывает послабее, пожиже. Иногда власть похамовитей. А в общем, у каждого своя природа.
Я совершенно не согласна, честно говоря, с этим. Так, наверное, должно быть, как вы говорите. Но у нас в стране по-другому. У нас по-прежнему художники очень заинтересованы во власти, потому что только власть дает некие уникальные возможности для реализации своих проектов, чего совершенно нет, например, в Америке. Чтобы стать крупным художником, совершенно не надо быть знакомым с президентом Бушем и вообще с каким-то его окружением. Не то у нас. И, конечно, власть тоже очень нуждается в художниках, потому что нуждается в имидже. И поэтому вот эта связь между художниками и властью, она как-то даже стала еще, можно сказать, прочнее, чем во время Хрущева.
А мне очень близко, что сказала Катерина, я бы только добавил, что с чего я начал, обаяние власти. Художник мечтает о том, чтобы власть обратила на него внимание, он хочет обаиваться этой властью. Ну, я не знаю, вот мой короткий разговор с Андреем Андреевичем Вознесенским, там спустя после полгода, в 63-м году, когда Хрущева вызвал уже в Кремль, посылал к такой-то матери и грозился уничтожить, и Андрей Андреевич просто каким-то чудом, ему было тогда 29 лет, посмел возражать отцу народов, Никите Сергеевичу, я ему говорю, ну вот как вы вообще тогда рискнули? Потому что у меня был свой собственный опыт общения с властью. На мой спектакль про Марлен Дитрих пришел тогда Владимир Путин, только что новый президент. Я просто буквально вот почувствовал, что если он мне сейчас пожмет руку, то я ему скажу, я готов идти за вами, и давайте вместе идти и дружить. Это то самое, сказал мне потом Вознесенский, что мы все переживали. Этот раб в нас сидит, а вовсе не в этой власти, хотя она производная от нашей. Мне кажется, пропорции между властью и художниками всегда остаются в нашей стране одними и теми же. Художник хочет быть замечен этой властью, а власть хочет, чтобы позировали для этих художников.
Я хочу спросить, наверное, в первую очередь Екатерину Дюготь. Давайте себе представим, что этих встреч с Хрущевым могло не быть. Ну, неинтересно Центральному комитету партии, что там делают молодые художники. Ну, рисуют там что-то. Тогда в судьбе искусства что-нибудь изменилось бы? Пошло бы иначе, как-то другим путем.
Ну, я думаю, оно было бы менее интересно. Вот так, как вы описали, происходило дело, например, в странах народной демократии. То есть в какой-нибудь Польше, там, в Венгрии, в принципе, художники могли рисовать даже что-то такое абстрактное, где-то там выставлять. В общем-то, и у нас могли выставлять в каких-то, не по линии Союза художников, а в каких-нибудь, например, научных институтах. Все время устраивали какие-то однодневные выставки для, так сказать, элитарной аудитории, для ученых. И это ни к чему не приводило. А так стали художники известны, действительно, их работы поехали за границу, стал формироваться вообще весь этот круг неофициального искусства. Потом Александр Глезер создал свой музей в изгнании. И пошло-поехало, что называется. Потом привело ко многим свершениям русского неофициального искусства.
Я не хочу обидеть негров, но вот, по-моему, это музыка негритянская, джаз. Вот когда выступал американский джаз, мы тогда поехали, я сидел с послом Америки, Томпсоном. Я посмотрел, я говорю, это же негритянское, это негры вам принесли. Да, говорит, это негры, это негритянское. Каждый народ, я не хочу осуждать, каждый народ имеет свои традиции, и, видимо, они родились с этим, они привыкли к этому, и им это нравится. Я родился в русской деревне, воспитывался я на русской музыке, народной музыке. Поэтому мне приятно слышать, когда поют песни Соловьева, Седова, хотя не Седой, но Соловьев. Значит. Мне нравятся песни других композиторов и поэтов. Я люблю слушать песню товарища Евтушенко, значит, «Хотят ли русские войны?». Хотя там есть некоторая спорность, значит, но в общем и написано хорошо, и музыка хорошая. Я люблю, вот мой друг, так сказать, не по возрасту, значит, Андрей Малышко, Рушничок. Я его много раз слышал, и никогда я не чувствовал, знаете, ну, мне все хотелось бы слушать эту музыку. Мне товарищ Полянский тоже, у него на свадьбе, оказывается, значит, обсуждался и этот вид искусства музыкального. И вот там тоже какой-то молодой человек говорит, он уже изрекает истину. Да, говорит, да, мы утратили мелодию. Это мы, это он говорит, уже мы, уже общество, народ утратил мелодию. Поэтому джазу, так сказать, рождено сейчас развиваться. И, может быть, это не модно, старорежимно, а я человек по возрасту старорежимный, но мне нравится слушать, когда Ойстрах играет на скрипке. Почему мы должны пойти сейчас и взять на вооружение джазовскую музыку? Почему? Ну, тогда скажут, что это новшество. Ну, а как тогда вот этот, как он называется, этот танец, который свист или свист или... Твист. Твист или свист?
Твист.
Твист. Ну, это тоже новое. Да, это новое. Ну, а что это? Говорят, есть секта трясуны. Есть такая, трясуны. Я знаю, так сказать, по произведениям чекистов. Они ими занимаются, поэтому я их не видел. Но вот они мне докладывали, что это за секция. Вот они говорят, вот так танцуют. До исступления, понимаете, потом падают. И это тоже такой же танец. Это танец. Почему мы должны отказаться от своей музыки, от своего танца? Все народы. Я уж, так сказать, бродячий человек по своему положению в партии. Я уж не говорю, русские, украинцы, возьмите узбеков, казахов, грузин, армян, понимаете. Ну, любые народы. Это танец, плавный, красивый танец. А это, слушайте, это неприлично, знаете, такие жесты делать, значит, определенными частями тела. Это неприлично в обществе. Это новое. Я считаю, товарищи, давайте все-таки, говорится, постоим за старину. Да, за старину, чтобы не поддаваться вот этому упадничеству. Или, черт, не знаю, какие слова, так сказать.
Ну, кем считать Никиту Сергеевича Хрущева? Малокультурным человеком или приверженцем классики? Ойстраха любил слушать. А твист, который ему не нравился, и вправду очень быстро вышел из моды. Хрущев накричал на художников-абстракционистов, обозвал их пидорасами, но захотел при этом, чтобы памятник на его могилу сделал Эрнст Неизвестный. Речи Хрущева в декабре 1962 года были своеобразной формой внимания власти к современному искусству. Не берусь судить, что выиграло от этого искусство, а вот власть, по-моему, ничего хорошего для себя не выкроила. Прежде чем завершить нашу передачу, еще пару слов. В эти дни исполняется не только 45 лет со дня встречи партруководства с прекрасным, Но еще и 75 одному из участников нашей сегодняшней передачи, Борису Иосифовичу Жутовскому, если выражаться словами, которые он использовал для названия своего портретного цикла, одному из последних людей империи. Дорогой Боря, мы, ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц, наши продюсеры Наталья Пахомова и Елена Колупаева, и, я думаю, гости нашей сегодняшней передачи Екатерина Деготь и Дмитрий Менченок, мы все тебя сердечно поздравляем и желаем всего самого доброго. Конечно, vita brevis est, жизнь коротка, и последние, и не самые последние люди империи, да и она сама, уходят от нас на наших глазах, но ведь ars longa, искусство долговечное, и это обязывает тебя к долголетию и дальнейшим творческим мучениям и успехам. Здоровья тебе и счастья. Этими пожеланиями мы завершаем сегодняшний объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого», в котором была использована впервые в нашем эфире уникальная запись выступления Никиты Сергеевича Хрущева 45-летней давности.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом.